Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С праздником вас! Сегодняшняя наша программа будет, очевидно, посвящена переосмыслению того, что происходило в годы Второй мировой войны и как историческая память сегодня отражается на нашем собственном самоощущение. Гость нашей программы – украинский историк, доктор исторических наук, профессор Владимир Сергейчук. Здрасте, Владимир Иванович. И вот, вы знаете, тут очень интересно можно посмотреть, как по-разному сегодня празднуют День Победы в Москве и в Киеве, и вообще в России и на Украине. Потому что вот в России мы увидели возобновление этой традиции военных парадов, такой традиции советской, которая была хорошо всем известна, когда двигалась тяжелая техника по Красной площади. Сейчас уже московская мэрия говорит, что она огромные суммы денег выделит на ремонт дорог, которые испорчены во время репетиции этих парадов в российской столице. Я думаю, что таких денег в российской провинции не найдется, но тем не менее там тоже эти дороги так или иначе испорчены сегодняшними военными парадами. Но это вот такой День Победы, который хотят видеть, очевидно, новый президент России Дмитрий Медведев и новый премьер-министр страны Владимир Путин. И он, возможно, в какой-то мере возвращает их такой ностальгии, да? А с другой стороны, есть вот Украина, солдаты, которые были важнейшей составляющей Красной армии в годы Второй мировой войны. И здесь говорят, напротив, о примирении различных воюющих сторон, о переосмыслении истории. И это невозможно привести к общему знаменателю, вот это вот прочтение происходившего.
Ну, почему же? Ну, все-таки история идет вперед, и я скажу так, в России этот процесс начался, переосмысление. Деникин перезахоронили? Деникин перезахоронили. Но вчера еще этого не могло быть.
И памятник поэтому Колчаку тоже стоит.
Так, да. Поэтому я думаю, что в свое время и у нас в Украине все станет на свои места.
То есть вы думаете, что для России просто традиция национального примирения, условно говоря, вот оно начинается именно со времен Белой гвардии, да, с 20-х годов? Из гражданской войны, что это важнее для России в этом смысле?
Ну, мы же смотрим, что в России теперь и по-другому смотрят на Власова.
Ну, я бы не сказал, что так уж по-другому, честно
говоря. Но все равно вопрос этот по-другому рассматривается. Да. Так что я не думаю, что, значит, время остановилось. Время идет вперед.
Все-таки, да?
Все-таки, конечно. И в нас идет время, потому что новое поколение, оно по-другому смотрит, оно утверждается в своем самосознании, которое тянет за собой именно из источников национальной памяти.
Ну, видите, национальная память украинцев тоже очень разная, потому что вот были люди, которые, условно говоря, они и есть сейчас, да, так их можно увидеть на киевских улицах, у которых там бабушки и дедушки, там, допустим, где-нибудь со Львова или с Волыни, и они там пережили там сталинские репрессии, потом там воевали в украинской повстанческой армии, потом их отправляли в лагеря.
А почему? А я с вами не могу согласиться. А если мы говорим, что в годы Второй мировой войны, вот во время гитлеровской оккупации в Мариуполе националистическое подполье составляло около 300 человек, так это что, Львов? Мариуполь, это юго-восток Украины. Но вы посмотрите документы КГБ, секретный архив, и там все это есть. Или Краматорск, или Макеевка.
Ну, тогда вы должны объяснить, как эти люди, откуда эти люди там взялись. И почему
они там были. Но когда началась война, и когда стал вопрос о том, что может возродиться та украинская государственность, которая была провозглашена и признана миром, в 1918, 19, 20 годах, то народ поднялся. И это было во время гитлеровской оккупации. Это они поднялись против гитлеровского оккупационного режима. За украинскую государственность.
Ну, то есть получается, что эти люди считали, что вот Советский Союз отступил, и неизвестно, что с ним будет. А здесь
нет,
есть другой
оккупант. Они верили, оккупант, что его не будет.
Они уже верили, что его не будет. А тут есть другой оккупант, и с этим оккупантом нужно бороться за свое государство. Так, вот такая была. Так. Ну, а так они оказались, как говорится, и тому, и другому режиму не нужны. Тому и другому государству враждебно. Вот вам результат, да?
Это правильно. Ну, это можно было и предполагать, потому что то, что в августе 1939 года Гитлер и Сталин разделили сферы влияния в Европе, уже говорил о том, что два тоталитарные режима сойдутся в мертвой такой схватке не на жизнь, а на смерть. Так оно и случилось. И, к сожалению, украинцы тогда не имели такой внутренней силы, такого влияния в мире, чтобы постоять за себя и чтобы мир поддержал украинское государство.
Ну, вам могут ответить, что украинцы зато нашли себе, миллионы украинцев нашли себе силы там воевать в Красной Армии. И, кстати, Украина оказалась, даже не имея реальной государственности, среди стран-победительниц, стала страной-учредителем ООН. Там
ходился в Это уже да? политические были, так сказать, нюансы. А почему что? А кто, Сталин хотел, чтобы были все республики Советского Союза членами ООН, но это же не вышло.
Ну, так потому что не хотели ему давать 15 голосов.
Так, вот. Так что это только за то, что Украина больше и Беларусь больше всех пострадали. Поэтому и они оказались среди основателей Организации Объединенных Наций.
Ну, с точки зрения реальности, были тогда перспективы для украинской государственности во Вторую мировую войну?
Ну, если с сегодняшнего дня смотреть, выходит, что не было. Но мы давайте поставим себя и тех, кто этого хотел в то время. И мы знаем, что исходя из опыта Первой мировой войны, когда украинскую государственность первыми поддержали кто реально? Германия. Германия, Австро-Венгрия.
Центральные державы.
Турция, Болгария. Поэтому те, кто ставил задачей возрождения украинской государственности в будущей войне, а такой политической силой единственной и реальной была организация украинских националистов, они искали такого союзника, который поддержал бы их. И они, исходя из опыта Первой мировой войны, не видели другого союзника, чем гитлеровская Германия, которая к тому времени была самым мощным государством Европы и, может быть, и мира.
Напомню, что в программе «Время гостей» участвует историк, доктор исторических наук, профессор Владимир Сергейчук, ведет программу Виталий Портников. Владимир Иванович, ну вот тут возникает вопрос, насколько это было безопасно для самого украинского народа. Я вот могу пояснить свою мысль. Вот так действительно украинский народ, он, если не среди стран-победителей, вы говорите, что это политические игры. Да, конечно, понятно, что украинская СРВ, это политическая игра, да, согласен. Но среди народов-победителей нет никаких сомнений. Да? Ну, во Второй мировой войне.
Я могу сказать то, что украинцы сделали весомый вклад в победу. И не только тем, что миллионы были в окопах солдатских, но и тем, что украинская промышленность была перебазирована на восток, и без нее там не было бы того вооружения для Красной Армии, не было бы того металла, не было бы угля. Потому Кривбас, Донбасс был куда перебазирован? На восток. Без наших танков Т-34, которые начали выпускаться в Тагиле, в Челябинске, в Горьком, в Сормове, на Сормовском заводе, в Омске, в Сталинграде, наверное, не было бы этой победы. И там тоже были наши конструкторы, наши хлеборобы были где? По Волжье, в Казахстане. Я вот сегодня вспомнил мой знакомый, такой Афанасий Круц, который 14-летним мальчиком работал уже трактористом. Его мать была директором совхоза в Заволжье. А откуда они выехали туда? Из Святошина, из Киева, из околиц Киева. Поэтому это тоже вклад в победу. Почему мы это должны отбрасывать?
Да, конечно. Но я вот именно об этом и говорю, что это такая очевидная вещь, мне кажется. Да? То есть, я не знаю, может ли кто-то с этим спорить. Но вот позиция организации украинских националистов, о которой вы сказали, она так или иначе говорила о возможности союза не с абстрактной Германией, а с гитлеровской Германией. Понимаете, вот силы, условно говоря, то есть, это такая абстрактная политическая демократия, да, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, ну и затем уже Советский Союз, во вторую очередь, они воевали с гитлеровской Германией. И вот тут был всегда исторический выбор, присоединяться к этим силам, чтобы сокрушить фашизм, или присоединяться к союзникам Германии, у нее тоже были союзники, да? Так, и проигрывать.
Так дело в том, что, исходя из исторического опыта, ООН видела, что ни США, ни Франция, ни Англия не поддержали Украинскую Народную Республику в 18 или 19 годах. Даже те медикаменты, которые закупила армия УНР для своих больных тифом, не были властями США отпущены для того, чтобы они попали в Украину, эти медикаменты. И наша армия вымирала. Я уже не говорю о дипломатическом признании и помощи реально военным. Полякам могли помогать. Армия Галлера откуда пришла обучена? Из Франции. А украинской государственности, вот эти демократы, о которых вы говорите, они же не помогли. Помогла только Германия. Поэтому на Германию и были... Ильич,
вы совершенно верно объясняете эту логику. Это вот у них, вероятно, такая логика и была, когда они сидели на своих совещаниях. И что же, можно прочитать. И это все обсуждали.
Так они не только на совещаниях. Они в акте 30 июня об этом заявили, что они будут помогать Германии восстановить демократический порядок, новый порядок в Европе.
Новый порядок, так. Не демократический порядок, как говорится, да.
Там есть
тоже. Слова, да. Так. Но Гитлер-то точно знал, что этот порядок не демократический. Ну, он это доказал на следующий день после этого акта.
А наша украинская наивность и в очередной раз, так сказать, сработала. Мы наивны были, мы верили в то, что нам опять помогут. И сегодня мы, кстати, надеемся, что кто-то нам поможет, кто-то за нас сделает. А нужно понять раз и навсегда, что только на собственные силы мы можем рассчитывать.
Тут не можно согласиться, но тут опять-таки я же пытаюсь все-таки разобраться в другом, в том, насколько этот вообще расчет был верен не с точки зрения наивности, а с точки зрения политической целесообразности. Насколько было, если... угодно дальновидно, вот так вот ставить вопрос репутации, исторической репутации украинского народа и идеи украинской независимости в зависимость от этого союза, возможного союза с гитлеровской Германией и ее союзниками.
Ну, я еще раз могу сказать, что другого союзника на горизонте не было видно. Укажите, кто мог в предвоенные годы сказать организации украинских националистов, потому что только она, я еще раз подчеркиваю,
вообще
ставила вопрос о украинской государственности. Кто из великих стран, которые имели влияние в мире, готов был помочь украинскому народу построить независимое государство, возродить и утвердить его?
Ну,
Франция, Англия, США? Нет.
Ну хорошо, ну давайте тогда сыграем в такую игру. Вот представьте себе, что вы, вот 39-й год, вы украинец. И вы даже не вопрос, вы где-то в абстракции существуете, даже не говорю, где вы живете, в Киеве, в Харькове, во Львове, в Париже. И у вас либеральные убеждения, я не знаю, там вы пишете какие-то и книги по истории, связанные опять-таки с этими либеральными убеждениями, у вас их уже там много собралось. У вас еще есть сестра, которая жената на еврее, а его там, он живет где-нибудь в Германии, его уже отправили в концлагерь вместе с детьми вашей сестры. Ну? И тут вдруг провозглашается украинское государство вот с этим вот, с протекторатом гитлеровской Германии. И это вроде бы ваша страна. Она украинская, вы украинец. И вы всегда хотели, чтобы государство было. А оно вот такое. Что вы делаете?
Тот период, вы знаете, украинец, обыватель, который... пережил голодоморы, который пережил репрессии 37-38 годы, а особенно украинцы на Западе, которые были истреблены или выселены сотнями тысяч после 39 года. Эти украинцы считали, что на том этапе, что пришел действительно освободитель. И поэтому встречали, некуда, правда, девать гитлеровцев чем?
Хлебом соли, да. Но это есть фотографии.
Но это было документы. До той поры, как вы сказали, до следующего дня после провозглашения независимости. И как только Гитлер сказал, что нужно отозвать этот акт, этот документ, сразу, пошла другая политика. Тем более, что председатель ООН, провода ООН Степан Бандера, я имею в виду революционный ООН, и председатель этого правительства, которое было провозглашено во Львове, Ярослав Стецко, отказались отозвать документ. Ну, где они оказались?
В концлагерях.
Да. Тысячи рядовых националистов были уничтожены. И вот уже с осени, так реально будем говорить, с 15 сентября 1941 года началось... начались репрессии против украинских националистов. И они перешли в подполье и начали, так сказать, играть против гитлеровцев.
Можно сказать, что немецкая политика была недальновидной.
Конечно. Да? Так и все говорят. И немецкие генералы, кстати, говорят об этом, что если бы Гитлер не сорвал, образно говоря, синий-желтый флаг из Софии Киевской в сентябре 1941 года, а разрешил украинцам иметь такое государство, как Хорватия, как Словакия, да, то, наверное, история пошла бы войны по другому пути. Потому что украинцам, которые были в Красной Армии, сбросили листовки, что у вас уже есть свое государство, есть Украина, ваше родное государство, почему вы защищаете интересы Сталина? И вы знаете, какие котлы были и сколько в плен пошло людей возле Киева? 600 тысяч, мы знаем.
Вы знаете, но не все русские, которые попадали в плен, они шли в русскую освободительную армию генерала Власова, хотя у них тоже был очень негативный опыт соприкосновения с большевизмом.
Я понимаю, что не все, миллионы не пошли, но те 72, если не ошибаюсь, батальона были созданы из русских. У нас была дивизия Галиция, так, значит, и были национальные формирования других народов, и в том числе русского. Так что часть пошла, часть не пошла. Не все же украинцы пошли в дивизию Галиция. Часть украинцев, большая часть, чем эта дивизия, были в рядах украинской повстанческой армии, которая боролась против гитлеровцев.
Ну, вообще, нужно сказать, наверное, что, в принципе, тогда, наверное, мы вот тоже... Это, с моей стороны, наверное, была вообще некорректная идея все это переносить отсюда сюда, потому что невозможно из 2008 года вообще смотреть на...
Да, нужно быть в той среде, в том времени, потому что это по-другому тогда смотрятся проблемы.
Ну, люди в основном ведь были, наверное, еще и дезориентированы, надо тоже признать, вот на этой территории, вот когда вот начался этот калейдоскоп событий, да, вот 39-й год, присоединение Западной Украины к Советскому Союзу. 41-й год, уходит оттуда Красная Армия, приходит немецкая армия. Сюда приходит немецкая армия. А здесь она была 28-й, 38-й, 23 года до этого, да?
Ну, она была в 18-м году.
В 18-м году. Но это за 23 года до 40-го, когда люди все это тоже уже помнили, они тоже были...
Ну, тогда она была как союзница официальная. Тогда она, так сказать, фактически выполняла ту же роль, которую выполняла германская армия в 41-м году, как будто бы формально. Она объявляла, и гитлеровская пропаганда об этом говорила, что это освобождается украинский народ от жидобольшевизма. Так, если реально говорить об этих лозунгах.
Да. Да, конечно. Но вместе с тем заметим, что в 18-м году эта армия была и... гарантом стабильности в глазах огромного количества обывателей здесь, на Украине.
Хотя эта армия германская, она тогда вмешалась в внутренние дела Украины и разогнала Центральную Раду, законный орган, легитимный орган.
Да, создала как бы свое государство. Но тем не менее, все помнили, что она пришла, хлеб появился, магазины стали работать, стало меньше грабежей. То есть как-то стало на какое-то время меньше хаоса. Это тоже связывалось с ее присутствием здесь. Это тоже правда,
ведь? Ну, в определенной мере так.
Я могу
согласиться. И она своей силой, наверное, поддерживала порядок больше, чем гетман Скоропадский, потому что он фактически армии так и не создал.
Ну, он реальной армии. Степени, я почему это так думаю? Потому что я понимаю, почему погибли мои прадеды-прабабки, которые здесь остались в небольшом украинском городке на Черкащине. Хотя было понятно, что украинского, еврейского населения на Украине, ну, в общем, уже с приходом немцев ничего хорошего не светит. Но они воспринимали эту немецкую армию не через советские газеты, а через собственный опыт 18-го года.
Так, и они считали, что
они тоже пережили голодомор.
Что это придут европейские демократы.
Да, а когда им говорили, что вот, посмотрите, что пишут в газетах, они убивают евреев. Ну, слушайте, но ведь когда был голодомор, у нас тут на наших улицах гибли крестьяне, которые из соседних деревень, нам писали благоденствие. Как можно верить таким газетам?
И больше того, в 1933 году, когда у нас был голод, то все знали, что немцы и Гитлер в том числе присылают помощь голодающим немцам Украины. И если в колонии немецкой были украинцы или поляки, скажем, если это о Волыни идет, или болгары, или греки на юге, то Гитлер давал команду, чтобы давать тем греческим или болгарским семьям тоже помощь немецкую.
Ну, это была внутриполитическая немецкая пропаганда. Это писали в Германии, в немецких газетах тоже об этом рассказывали, о том, какой фюрер вообще сострадательный по отношению к немцам всего мира.
Ну, я подчеркиваю, нужно сказать правду, какой бы Гитлер ни был преступник, но в данном случае помощь, которая приходила из Германии, она распределялась на всю колонию
вне зависимости, от национальности.
Ну, если был поляк, украинец, он получал помощь от Гитлера.
Ну, мне кажется, что это опять-таки в логике любого авторитарного режима. Потому что это часть пропаганды. Это мы сейчас знаем, что такое пиар, потому что мы живем в атмосфере политического пиара. А тогда это еще ведь только такие фигуры, как Сталин и как Гитлер, знали, как производить впечатление. Не, у них не было телевизора. Им нужно было работать, если угодно, совершенно другими методами, чем современным политикам. И вот то, что вы сказали, кстати говоря, то, что мало кто знает, это вот один из таких методов работы.
Поэтому же... ваши предки и думали, что придут культурные немцы. Как приходили, они как будто бы в 18-м году.
Да, и никому ничего как бы плохого не делали, а только там, условно говоря, ведь опять-таки для обыкновенного обывателя, тем более еще не украинцев, по-последнему совершенно все равно Центральная Рада или Гетман Скоропадский. Ему нужно, чтобы он себя спокойно жил и не боялся, что что-то с ним произойдет на следующий день. И, кстати говоря, возможно, так в принципе думало население Украины, когда одну армию сменяла другая армия, и когда был расчет на то, что с приходом этой армии ничего трагического не произойдет. Мало кто представлял себе, что такое будет немецкая оккупация Украины.
То есть не знали, что такое гитлеровский нацизм. Такого не видели, не ощущали, поэтому... Наверное, ваши предки были спокойны за завтрашний день.
Ну, вот, к сожалению. Но надо сказать, что то, что такое гитлеровский нацизм вообще, это ведь стало тоже ясно по мере вообще того, как развивалась Вторая мировая война. Ведь никакого такого гитлеровского нацизма, который был здесь, его не было на оккупированной территории Франции.
Так.
И, допустим, на оккупированной территории Голландии.
Ну, это нужно было читать Mein Kampf и делать выводы, потому что там о славянах было сказано четко. Что и для них, и для нас, кстати, украинцев, будущего там не предвиделось на нашей земле.
Ну, для этого, опять-таки, нужно было быть образованным человеком, нужно было всем этим интересоваться, нужно было жить в политическом мире, в котором люди... Опять, даже, к сожалению, с нынешним временем тогда так не жили, потому что тогда не было информационного мира в том виде, в котором он есть сейчас. Я напомню, что... Гостем нашей сегодняшней программы стал доктор исторических наук, профессор Владимир Сергейчук. Мы говорим с ним о опыте Второй мировой войны, о ее сегодняшнем прочтении. Вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода». Сегодня в 22 часа по московскому времени, дорогие радиослушатели, Ирина Лагунина в аналитическом радиожурнале «Время и мир» поговорит с вами о ритуалах военных парадов, о медленной смерти Коммунистической партии Испании и о том, что будет делать с курящими в положенных местах, после того, как Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе с табаком. В 10 вечера по московскому времени с повторением в час ночи и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Краткие новости к этому часу. В Москве прошел военный парад, посвященный 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Впервые после 18-летнего перерыва в параде на Красной площади участвовала боевая техника свыше 100 единиц. Кроме того, впервые над главной площадью России пролетели современные военные самолеты и вертолеты. В ночь на пятницу неизвестные изрисовали здание Тульского областного еврейского благотворительного центра свастикой и антисемитскими лозунгами. Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. Сухуми утверждает, что сбит уже пятый за последнее время самолет-разведчик, принадлежащий Грузии. Тбилиси эту информацию опровергает. В Мьянму вылетел самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. Между тем, ООН обвинила военные власти Мьянмы в конфискации всей поставленной в страну из-за рубежа гуманитарной помощи. Объявлено о приостановке поставок гуманитарных грузов в Мьянму до тех пор, как ситуация разъяснится. Не менее 11 человек погибли, по уточненным данным, и многие были ранены сегодня в результате взрыва на Шри-Ланке. Бомба была заложена в ресторане в городе Ампара на востоке страны. Власти обвинили в совершении теракта сепаратистов из организации «Тамильские тигры». Правительство Сербии в пятницу утвердило важные договоренности с Евросоюзом и Россией. Речь идет о партнерском соглашении с ЕС и энергетической сделке с Москвой. Саудовская Аравия призвала провести срочное совещание представителей арабских стран по ситуации в Ливане. В Бейруте третий день продолжаются столкновения между проиранской экстремистской группировкой «Хезболлах» и сторонниками прозападного правительства страны. Погибли по меньшей мере 11 человек.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Кортников. Напомню вам, уважаемые слушатели, что мы беседуем с доктором исторических наук, профессором Владимиром Сергейчуком о опыте Второй мировой войны в Киевском бюро «Радио Свобода». 8 800 222 12. Телефон прямого эфира нашего радио для всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный звонок. Так что звоните и задавайте вопросы гостю, а мы продолжим наш диалог. Владимир Иванович, вот сейчас очень много говорят о примирении, да, примирении ветеранов Великой Отечественной войны, бойцов украинской повстанческой армии. Я сегодня, кстати, читал в одной из украинских газет высказывание известного украинского политика Левка Лук'яненка, который утверждает, что такого примирения в принципе не может произойти, потому что эти люди находились по разные идеологические как бы стороны, да. Ну, советские и немецкие ветераны смогли как-то примириться. Хотя бы, я бы сказал, ну, на человеческом уровне. Неужели в самом деле в украинском масштабе такое примирение невозможно?
Ну, здесь вопрос еще, как говорят, третьей стороны. Если кто-то не будет вмешиваться со стороны, то этот процесс пойдет быстрее. Он-то идет, но очень медленно. Но я,
люди уже старые, если
так,
будет
медленно. Я лично считаю, что не надо вот этой, так сказать, этой политики или как очень, ну, жать на этих ветеранов. Почему? Потому что каждый тот ветеран, который был по одну или другую сторону баррикад, по одну или другую линию фронта, он убежден, что он делал правильно. И он не хочет, так сказать, ну, поступиться или как. Я считаю, что до тех пор, пока ветераны Красной Армии не осознают того, что ветераны Украинской повстанческой армии боролись за независимое государство, в котором они, ветераны Красной Армии, живут, в котором им оставлены все льготы и так далее, до тех пор примирения не будет. А я считаю, что не надо заниматься этой политикой. Почему? Вот говорят, нужно приравнять их там или дать статус, который имеют ветераны Великой Отечественной войны. Зачем? Пусть те живут со своим статусом. Они воевали за свои идеологические, так сказать, убеждения. А тем дать статус, скажем, борец за независимость Украины. И не сталкивать, что вот приравнять тех к тем. Тем те имели свою линию, эти свою. И пусть их, так сказать, отметить тем, за что они, так сказать, боролись. А приравнивать, это как раз тех ветеранов раздражает. Они считают, что только они, значит, могут быть ветеранами этой войны.
Ну, поэтому... Но они действительно в Великой Отечественной войне только они и участвовали. Украинская повстанческая армия участвовала в другой войне.
Правильно. Да? Ну. Но когда речь идет о борьбе с гитлеровским фашизмом, то ветераны Великой Отечественной войны говорят, что только они воевали
против гитлеровцев. Это другая история. Да?
Вот.
Да,
поэтому да. Они не хотят, так сказать, отдать эту пальму кому-то еще, поделиться, я бы сказал бы. Ну, то пусть они живут на здоровье с этой своей убежденностью. Но этим людям, которые боролись за независимую Украину должна их отметить, соответственно.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как известно, УПА, она действительно боролась за независимую Украину. А вот украинские воины Красной Армии, какой был процент из них примерно, которые так же думали? И, если можно, второй вопрос. Угу. Вот вы говорите об украинской нации и государственности. Вот наш крупный историк, Миллер, современный такой историк, он в своей книге «Западные окраины» говорит, что термин «Украина» появился в конце XVI века. А господин Тарасюк, ваш бывший министр иностранных дел, утверждает, что Крым входил в Киевскую Русь. Я вот смотрю на карты, значит, и вижу, что славянские племена, которые потом, собственно, и превратились в Украину, Россию и Белоруссию, они жили в Поднепровье, по Немане, вот, и по...
Подождите, Петр, вы сформулируйте вопрос, вы же запутаете.
Вопрос, значит, в каких границах уважаемый гость представляет себе украинскую государственность и украинский народ, в каких границах, вот, и какой процент украинцев во время Великой Отечественной войны действительно считали, воинов я имею в виду, считали, что они борются не за Советский Союз, а за независимую Украину. Спасибо.
Ну, интересные вопросы. Ну, сразу о том, когда возникло название Украина. Вы говорите, российские историки говорят там в 17 столетии. Ну, есть летописи. Летопись точно указывает нам дату. 1187 год. Это, значит, ипатские летописи. Здесь вопросов нет. В каких... Крым, вы спрашивали еще, когда, значит, в годы, так сказать, Киевской Руси, в период Киевской Руси, часть крымской территории, отдельные фактории, как говорят, они входили в состав Киевской Руси, в частности, Сураж или Судак сегодняшний. Тму-Таракань, если вы знаете, это занимает часть Таманского полуострова, и там Керченский полуостров, это еще период Киевской Руси. Так что это, наверное, господин Тарасюк имел в виду именно это. Что касается в каких границах украинской государственности я себе представляю. Ну, украинская государственность, так как требует законы исторического развития, должна быть там, где расселен компактно из давних времен украинский народ. Есть этническая карта. Возьмите карту 1914 года, подготовленную Петербургской академией наук. Карта расселения украинцев, великороссов и белорусов. Вы там увидите. Конечно, территория сегодняшней Украины намного меньше, чем карта расселения украинского народа. Это могу сказать. Ну, а так, и
кажется... Там было сколько советских солдат.
Солдат в Красной армии. Я думаю, открыто, кто что думал в годы войны, из солдат мало кто высказывался, потому что были особые отделы и были заградотряды, как вы знаете.
Это статистика СМЕШ должна быть, так, а не историческая статистика.
Ну, я могу сказать, что... воины, красноармейцы, украинцы, украинского происхождения, которые были в Красной армии, конечно, они высказывали, как говорят, превселюдно то, что им говорили политруки. Ибо иначе они получали бы другое, так сказать, свой, другой статус получили бы. А что касается русских или украинцев, военнопленных Красной армии, которые были в немецком плену, а потом перешли в УПА, то это уже другой вопрос. Но такие были. И были выходцы из российской глубинки, которые были в УПА. Это факты, которые отрицать нельзя.
Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Наталья?
Алло.
Да-да, говорите.
Вечер добрый.
Да,
добрый
с праздником.
Вечер. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас продемонстрировала сегодня, вот за 18 лет отсутствовавшая техника, мощь свою, как вы считаете... дальнейшее действие, по-моему, идет наращивание той темы, когда Украина неизбежно будет разделена. Та ее русская часть вместе с Крымом, Юго-Восток я имею в виду, и западная, которая в 1939-м, она действительно считается какой-то инородной, и цивилизацией иной. И как вы считаете, может ли это после решения вопроса с Грузией, с Абхазией, которая тоже набирает обороты, принять какой-то военный отблеск? И 11 числа почему запрещали русскому оружию в виде флота как-то отпраздновать это все? Почему? Что это такое?
Понятно. Просто, то есть вы имеете в виду, может ли военным путем быть решен украинский вопрос? Правильно я вас понимаю, Наталья?
Да, именно да, военным. Потому что референдум русские, конечно...
Ну, понятно, да, давайте, давайте вы ответите нам в гости, мы поняли. Да, вот ну, это такое восприятие парада у
давайте, слушательницы. Давайте, я просил бы наших слушателей не говорить там «русская часть Украины». Вы имеете в виду часть, где много русскоговорящих? Это другой вопрос. Но если говорить даже о той части, где русскоговорящих много, это юг, восток, но все-таки давайте уважать историю. Все-таки там наши предки, украинцы, эти степи, в частности, заселяли, эти степи они осваивали и защищали их. Там же наше запорожское казачество, так сказать, имело вольности свои. Ну, я уже же не говорю о том, что эти расселения казацкие, они продвинулись и на восток, и в Воронежской области сколько украинцев, сколько в Белгородской, сколько в Курской или Кубань, где в 1926 году по переписи советской первой три четверти украинцев сказали, что они украинцы, то есть три четверти населения. Поэтому вопросом военным решать украинский вопрос или грузинский, или другой какой-то в современном мире, это, наверное, не демократично, так, если мягко говорить. И современный мир такой, что не военными делами нужно решать, не техникой, находить общий язык и понимать друг друга, тем более, когда речь идет о соседях.
Мне все-таки очень хотелось бы, чтобы сначала заасфальтировали бы улицы в Москве, чтобы люди у нас могли нормально ездить, а потом уже решали все остальные вопросы. Это важно. Хотя, может, у Натальи нет машины. Там троллейбусы, с другой стороны, тоже ездят по Тверской. Андрей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Я хотел бы спросить. Вот я знаю, что в Украине есть довольно много людей, интеллектуалов, которые не разделяют украинские фантазии Грушевского. И вот, то есть они не готовы называть галичан, там, допустим, прикарпатских русины, там, волынцев, подолян, украинцами. И вот ваш гость, например, сейчас упоминал о летописи 12 века и говорил, что Украина вот с этого времени идет понятие об Украине.
Он говорил о термине.
Да, о термине Украина. Но можно сказать, что Украина такой же древний термин, как хлеб, молоко или любое другое славянское слово, потому что Украина или вкрайна на малороссийском русском, и это же окраина, эквивалент современному слову окраина.
Это земля.
Это земля.
А не окраина.
Это же она во всех славянских языках есть.
Земля украя. Известно, вот он сегодня тоже упоминал слово «околица Киева». Известно, что слово «околица» в значении «окраина» ввел именно Грушевский, чтобы не упоминать слово «окраина» в украинском.
Ну, вы извините, выражение «руська крайна» на Балканах, это не Грушевский ввел, а это то слово, которое относится к восточнославянскому выражению.
Нет, выражение. Я говорил о слове «околица».
Я понимаю, да.
Это слово ввел Грушевский. Андрей,
наш гость, конечно, историк, но я же филолог. Слово «околица» Грушевский не придумал. В русском языке оно же существует в русском языке.
В русском языке это слово означает «забор из кольев».
Да нет.
Бархан из кольев. Вот. А Грушевский его стал употреблять в значении окраины.
Я вообще просто начинаю, какой могучий человек Грушевский.
Да, Грушевский много чего придумал. До сих пор не могут.
Задайте вопрос.
И вопрос такой: почему вот люди, не разделяющие фантазии Грушевского, не представлены никогда в передаче?
То есть, вопрос. Представлены. Вы знаете, мы приглашаем разных людей, разных политических взглядов здесь, и многие из них не раз высказывались в ключе, который вы, возможно, считаете соответствующим своим политическим убеждениям. Но мы же сейчас говорим об истории, а история и политическое убеждение не всегда совпадают.
Давайте спасибо. О фактах говорить.
Да, да.
Ну, спасибо.
Да. Вот. Слушайте, не выключил радио, но теперь уже выключил. Тут очень важно понять, насколько вот это вот восприятие, да, истории, оно в России и Украине, видите, она разделяется понемногу. И несмотря на то, что говорят о необходимости исторического диалога и так далее и тому подобное, и даже создают совместные группы историков для изучения Второй мировой войны, а тем не менее люди уже совсем по-разному об этом все мыслят.
Ну, конечно, потому что знание, информация, когда приходит к человеку мыслящему, он начинает задумываться. И он не хочет как-то смотреться какой-то белой вороной, если идет поток информации, когда есть свободный поток информации, не заполитизированный, а тот действительно исторический фактаж, который нужно осмысливать и увязывая его с другими событиями и на родной земле, и за ее пределами, и делать, так сказать, выводы.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Я понимаю, вот, что украинцы западные, да, вот они хотят независимости, они ее получили, да. Но я хотел спросить, вот почему такая все-таки не любовь к России, да, все-таки из православной точки зрения, с католической, там есть вадимские явления, все-таки нельзя такая, иначе получается, как бы, нация без Бога, а идентичность, как бы, нация антихриста, как гитлеровская.
Подождите, одну секундочку. Да? А где в нашей беседе была не любовь к России высказана? Тогда дайте
вопрос. За Бога мы не упоминали вообще.
Да.
Знаете, она вообще эманирует.
Так, все, я ничего не понимаю, я с трудом вообще.
Я могу только ответить сразу нашему слушателю, что если на то пошло нашей вере, так она пришла в Киев все-таки сначала. Отсюда же она пошла потом на Восточную Русь, на, или Северо-Восточную Русь. Я его не понял вопроса.
Я тоже, нет, я так, идея, это не вопрос.
Почему мы не любим Россию?
Почему? Вот это вот оно было.
Я вот, или что, почему-то все время вот наши слушатели нам пробуют отделить Западную Украину, что это только они хотят и так далее. Ну, давайте тогда вспомним, где зародилась украинская государственность, та Киевская Русь, в составе которой не было нынешней России. До 882 года, до прихода Олега из Новгорода до Киева, у нас же существовала здесь государственность, которая была признана Византией. Договор 860 года. Византия признает киевских князей Аскольда и Дира. Было такое? Было. Мы уже имели собственную государственность, которая признавалась миром. И поэтому нельзя говорить о том, что мы только где-то там из Запада на нас ветры дуют. Мы здесь, на Поднепровье. Именно в Поднепровье складывались традиции украинской государственности. Потом я хотел бы подчеркнуть, а возрождение украинской государственности в виде гетьманщины, период казачества, это что, в Западной Украине наше казачество возникло? Нет, оно в Поднепровье здесь, в центре Украины. Я тоже считаю себя русином, хотя я родился на Киевщине. Русский, русин, это давнее наше слово, которое касается времен Киевской Руси. И оно в одинаковой мере относится и к закарпатцам, и к галичанам, волынянам, переяславцам и, скажем, полтавцам.
А можно вообще, наверное,
черниговцам.
Можно вообще
это
сказать,
восточное славянство.
Можно вообще сказать, что процесс вот этого вот отождествления себя с украинским народом в западной нынешней, западной части Украины произошел позже, чем в центре Украины, нынешнем центре Украины. Исторически это так, наверное.
Ну, если мы возьмем период Киевской Руси уже после того, как она распалась, после империи Рюриковичев, то на землях украинских возникло вторая украинская государство.
Галицко-Волынское
князевство. Это же наша государственность. И она включала не только земли западные, не только по Вислу земли или по Карпатский хребет, а 40 лет и Закарпатье входило в состав Галицко-Волынской Руси. Но и Киевщина, и Черниговщина входили в состав Галицко-Волынского княжества.
Как окраины.
Как окраины туда. Да. Почему? Потому что там был центр. Там князь Роман в 1199 году объединил Галицию и Волынь в одно княжество, и возродилась украинская государственность. Это был такой период. Но, повторяю, потом следующий этап украинской государственности – это период казачества. Это уже на Днепрянщина. Так что у нас не только западные влияния, так сказать, из Западной Украины, но и главный, так сказать, главный источник нашей государственности и возрождения нашего самосознания национального, он все-таки здесь, на Поднепровье.
Иван из Москвы. Здрасте, Иван.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю Сергею. Скажите,
Владимир.
В двух словах, Что хотел Наполеон привнести в Россию? И как вообще у него, какие были планы по Украине и так далее, и так далее? Вот это мне коротенько скажите, на ваш взгляд.
Ну, я могу сказать то, что я знаю о планах Наполеона в отношении Украины. Он хотел использовать украинское казачество в борьбе против России. Но, и, кстати, если вы об этом, наверное, не знаете, а может быть знаете, что Наполеон, когда уже пошел на Россию, значит, он понял, кто-то ему подсказал, что нужно украинское казачество использовать, потому что его Екатерина II вырубила, так сказать, и украинцы настроены против Екатерины, то есть против тех порядков, которые она завела, и можно использовать этот момент. И Наполеон заказал даже специальную книгу о украинском казачестве, и верстку этой книги ему привезли уже в ночь перед Бородинским боем, и он с ней знакомился. Но это уже для него было поздно. Так я могу сказать о планах Наполеона, ну, в отношении Украины. Он больше в тот период занимался планами и уделял внимание польскому вопросу. Украинскому вопросу он внимания не уделял.
Такого. Ну, это, кстати, странный вопрос слушали, потому что, на самом деле, ведь любой вопрос должен дозреть. Наполеон действительно создал Великое герцогство Варшавское, которое стало таким зародышем польской государственности на тот момент. И, кстати говоря... Ну,
здесь может быть и другой вопрос, там, бытовой, так сказать, мы знаем это из фильмов.
Вот, но опять-таки... Нет, понятно то, что хотят нам доказать, уважаемые слушатели, то, что мы, наверное, знаем и без этого доказательства, что Украина была естественной частью Российской империи.
Так, начиная с 1654 года.
Да, никто в этом как бы не сомневается, но от того, что многие украинцы считали себя лояльными гражданами, подданными Российской империи, потом гражданами Советского Союза. Это же не отменяет как бы различия во взглядах на будущее страны, которая тоже всегда существовала.
И оно в то же время не может отменить историю Украины, настоящую историю Украины.
Ну вот, кстати говоря, видите, что это настоящая история Украины, так или иначе, оказывается, что вот такой вот водораздел, такой раскол во многом происходит, когда речь идет о Второй мировой войне. Вообще всегда, когда речь идет о каких-то военных моментах, где оказывается, что украинец против украинца нередко выступает, да? Вот это вот приводит к такому либо нежеланию знать, либо непониманию, либо вообще стремлению закрыть глаза на очевидные факты, которые не только в России ощущаются, да? Но оно и в самой Украине ощущается.
Ну, украинцы против украинцев всегда выступали в тех случаях, когда они не имели собственного государства. Поэтому они оказывались по разные стороны баррикад. Это и Полтава тоже было самое. Это и начало 20-го столетия, ну и Вторая мировая война.
Ну, ведь, наверное, еще можно сказать, что украинцы не всегда как бы понимали, как... вот вы говорите, что они не имели собственного государства. Для многих украинцев собственным государством могла быть та или иная империя. Российская, Австро-Венгерская, да, Советский Союз. И они могли вполне существовать в понимании того, что это их государство, это государство они должны защищать, а те, кто борется с этим государством, их враги.
Ну, вы понимаете, есть еще же и внутренняя потребность иметь, быть хозяином на своей территории, на своей этнической территории. Это внутренняя потребность каждого народа, каждой нации. И если мы смотрим на историю 19-го столетия, 20-го, это век возрождения и создания новых национальных государств. Это, в частности, было признано мировым сообществом право наций на самоопределение. И поэтому, почему украинцы, которые имели государственность, начиная с Киевской Руси, я подчеркиваю, еще до империи Рюриковичей, почему украинцы не должны возродить ту государственность, которую они имели, которую имели их предки. И на своей земле. Когда мы, кстати, говорим о той же Второй мировой войне или послевоенные годы, об УПА, мы же не говорим о том, что УПА хотела создать украинское государство где? В Рязани или в Твери? Нет, только на украинских этнических землях. Другое дело, что во время Второй мировой войны украинские националисты боролись против гитлеровцев на территории Германии. Да, это факт, это есть в документах гестапо, сколько угодно, поименно, кого арестовали, кого расстреляли и так далее.
На территории Германии вы имеете территорию Рейха, собственно?
Рейха, так, так. Именно Рейха.
А в чем был смысл?
Подпольная деятельность украинских националистов. Там и агитационная, и диверсионная.
Но тогда в этом...
Эти документы, кстати, фигурировали на Нюрнбергском процессе. Но когда их копии в русском переводе прислали в Киев, тогдашнему руководителю СССР Хрущеву, он с ними ознакомился и написал в секретный архив. И они лежали в секретном архиве.
А сейчас Служба безопасности Украины их обнародует?
Так, теперь они обнародованы уже. Ну... Это документы не наши, не украинские.
Это немецкие,
немецкие документы.
Которые просто говорят о том, что существовало немецкое подполье, которое...
На территории Великого Третьего Рейха.
Ну, возникает вопрос в смысле такой деятельности тогда.
Так. Ну, смысл деятельности, если Германия...
Является врагом.
Врагом, да? Значит, да. Нужно против нее бороться где только можно.
Ну, это опять-таки говорит вот еще одно свидетельство вот той сложной и противоречивой ситуации, в которую попало украинское национальное движение в годы Второй мировой войны, когда у него фактически не было союзников, согласитесь, просто.
Так, так, ну, так и было.
И,
потому что я считаю, что мир и тогда, и в начале 20-го столетия, наверное, и, наверное, сегодня по-настоящему не понял значения Украины.
Может, Украина не всегда может объяснить миру свое значение?
Ну, я думаю, что придет время, и в этом будет мир все более и более убеждаться, что Украина, значит, должна занять свое достойное место.
Для этого важно, я бы сказал, квалифицированное, грамотное и разумное молодое поколение, которое будет интересоваться в том числе и собственной историей. И с уважением относиться к ней, какой бы она противоречивой, как мы не увидели,
абсолютно,
не была. И как бы противоречиво к этой истории не относились в соседних странах, о чем мы тоже вот успели, можно сказать, во время этого нашего... эфира убедиться. Хочу поблагодарить нашего гостя, доктора исторических наук, профессора Владимира Сергеевича, за участие в нашей программе. Спасибо.
Спасибо.
Благодарю наших уважаемых слушателей. Поздравляю их еще раз с Днем Победы. Желаю ветеранам Второй мировой войны здоровья и долголетия, и спокойствия. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Всего вам доброго, господа. А сейчас Андрей Чарли подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Военные парады шагают по России. Какому патриотизму они научат россиян? Дмитрий Медведев и Владимир Путин на трибуне Красной площади. Изменится ли политическая сумма от перестановки слагаемых? И Сербия готовится к парламентским выборам. Почему в стране вновь столь серьезен политический раскол?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный.